говорит Радио Свобода. Что позволяет Дню защитника Отечества и Международному женскому дню оставаться популярными среди россиян праздниками?
Советские ритуалы в буквальном смысле стали поведенческими стереотипами населения России.
Почему раскаявшаяся жена члена террористической группировки «Исламское государство» не может вернуться в США?
Она могла нарушить закон, и если это докажут, она готова понести наказание. Мы не можем просто так отбирать гражданство у тех, кто нарушает закон. Не в этом сущность Америки.
Готов ли Владимир Зеленский к исполнению обязанностей президента Украины в случае его избрания главой украинского государства?
Он должен быть твердым переговорщиком. Это чрезвычайно жесткие условия. Представьте, как звонили там в 2014 году и говорили, что вам сейчас на голову упадет бомба через 2 минуты.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня пятница, 22 февраля. Итак, по данным ВЦИОМ, завтрашний День защитника Отечества и идущий вслед за ним Международный женский день остаются одними из самых популярных праздников в России. Их отмечает более 80% россиян. По данным организации Smart Credit, в этом году более 80 тысяч российских женщин взяли займы и кредиты для покупки подарков мужчинам на 23 февраля. Ожидается, что в начале марта за кредитами на подарки пойдут и мужчины. Готовятся к праздникам российские феминистки. Участницы проекта «Росгендернадзор» предлагают пересмотреть сложившиеся в обществе стереотипы, касающиеся настоящих мужчин и настоящих женщин. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Пацанам снова придется отмечать День настоящих мужиков. С поздравительных открыток на них будут смотреть стволы танковых пушек, восхваляющих физическую силу, мужество и отвагу. Но не все пацаны целыми днями стреляют из пушек и десантируются с самолетов. Они ведут быт, отдыхают, общаются, выражают свои эмоции, плюс иногда заботятся о детях, говорится на сайте проекта «Росгендернадзор». К сожалению, делать это надо так, чтобы никто не усомнился в том, что они достаточно мужественные, они ведут себя как бабы. Каждый день пацанам приходится соответствовать этому стереотипу или встречаться с насмешками и агрессией. Девушки-участницы проекта «Росгендернадзор» подготовили карточки, которые иллюстрируют основные стереотипы по отношению к мужчинам и призывают всех бороться с этими стереотипами, говорит одна из организаторов «Росгендернадзора» Ася Сеничева.
Мы хотим разрушить вообще все стереотипы, связанные с патриархальной системой, которая, как правило, указывает мужчинам на то, что им нужно быть мужественными, сильными защитниками, которые могут везде за всех платить и все чинить, а женщины должны быть хранительницами домашнего очага, рожать детей и убираться дома. Основная цель в том, чтобы вот этот статус-кво, да, устоявшийся порядок вещей, проблематизировать и просить самих себя и вообще общество о том, насколько эти стереотипы, которые существуют, нам нужны, насколько они правдоподобны и насколько они не нарушают наши границы, потому что я думаю, что для людей, которые живут в больших городах, условно в западном обществе, у которых есть благополучная семья, достаток и нет никаких проблем, сложно представить, что эти все стереотипы могут выливаться, например, в очень большие масштабы гендерного насилия, которое происходит в основном над женщинами, и в основном это домашнее насилие. То есть кажется, что стереотип о том, что женщина слабая, прекрасная, нежная, он, ну, ничего страшного, как бы, да, женщина может быть такой хозяйкой, милой, прекрасной, но о том, что этот стереотип выливается в невероятные масштабы насилия над женщинами. Насилие происходит в основном, как ни странно, в домах. Это там около 80% всего насилия, которое происходит, оно происходит именно внутри семьи, от близких людей. Вот про это могут многие не задумываться, те, кто поддерживает эти стереотипы. Но еще существует много других проблем, которые отражаются на женщинах, например, оплата труда. Да? Опять-таки, то стереотип о том, что женщина должна сидеть дома, рожать детей и быть заботливой хозяйкой, он отражается в том, что у женщин, например, в России зарплата в среднем на 30% меньше, чем у мужчин. На тех же должностях у женщин и мужчин того же возраста. Мы не говорим, что женщины не должны быть хозяйками и не должны сидеть дома. Мы говорим о том, что у женщин должен быть выбор. Она может либо действительно хотеть рожать детей и быть хозяйкой, а может хотеть быть успешной женщиной, например, иметь свой бизнес, зарабатывать большие деньги.
23 февраля и 8 марта – это такие популярные еще советские праздники. И вот что бы вы хотели пожелать мужчинам и женщинам накануне 23 февраля и 8 марта? К чему вы призываете мужчин и женщин накануне этих праздников?
Ну, я бы в первую очередь призвала вспомнить об изначальной сути этих праздников, потому что 23 февраля – это праздник, ну, ранее советской, сейчас российской армии, праздник военнослужащих. Не все мужчины служили, не все мужчины должны служить. Есть женщины, которые, например, служили, которых более логично поздравить с этим праздником. То есть я бы призвала вспомнить о том, что это не день настоящих мужчин, и не нужно им говорить про их мужественность и дарить им носки и пену для бритья. 8 марта – это не день женщин, это день борьбы женщин за свои права. И я бы тоже не стала говорить женщинам, что они должны быть в этот день украшением коллектива нежными и прекрасными, а то, что они должны повторять пример своих предшественниц, которые как раз 8 марта вышли на марш за свою независимость и за борьбу за избирательные права.
Это была одна из организаторов проекта «Росгендернадзор» Ася Сеничева. Тем не менее, 23 февраля, как и 8 марта, остаются одними из самых популярных российских праздников. Опрос ВЦИОМ показывает, что Международный женский день отмечают 88% россиян, а День защитника Отечества – 84%. Микрофинансовая организация Smart Credit выявила интересную тенденцию. Ради подарков для мужчин российские женщины буквально влезают в долги. В этом году в различные микрофинансовые организации России за займами на подарки к 23 февраля обратилось в два раза больше женщин, чем в прошлом году. Чаще других, по данным Smart Credit, в долг на подарки берут жительницы Московского региона, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Специалисты отмечают, что женщины начинают подготовку к 23 февраля более организованно, чем мужчины. Они оформляют займы за пару недель до праздника и, как показывает практика, выплачивают его аккуратнее, чем мужчины. Максимальный ажиотаж и всплеск активности наблюдается в период с 10 по 20 февраля. Об этом Радио Свобода рассказала руководитель проекта Smart Credit Фарида Валуева.
Знаете, у нас статистика определенная. Под итог каждого месяца, каждого года мы делаем это на ежемесячной основе. Если в 2018 году, допустим, в феврале, мы же видим спрос, да, ежедневный, который растет на займы, мы делаем анализ, с какой целью, цель займа, почему растет, на какие цели они берут, какую обратную связь дают. То есть в 2019 году у нас была зафиксирована статистика, ну, как бы рекордная для нас, что за займами в основном обращались именно женщины. Это более 80 тысяч заемщиц. То есть цель у них как раз-таки была именно подарок. У нас есть определенный вопрос, да, нашего сотрудника. Какова цель займа? Они смело сами отвечают, именно подарок. То есть мы понимаем, что данный человек нужен займ именно на покупку подарка.
Фарида, а о каких займах, о каких суммах идет речь?
Вот займы до зарплаты у нас, то есть это порядка 30 дней, то есть можно взять до 30 тысяч рублей. Если средний чек у нас в 2018 году, именно в феврале месяце, порядка около 10 тысяч рублей было, то уже в 2019 году средний чек составил около 12 тысяч рублей. То есть запросы самих заемщиц, которые брали именно на подарки, они тоже выросли.
Есть ли у вас данные, вообще, что планируют дарить женщины, или об этом они не говорят, когда берут деньги?
Знаете, ну как бы это, наверное, личное у женщины, на что именно она потратит, на парфюм или на технику. Такие вопросы, к сожалению, не задаем. Массовый такой ажиотаж у нас, это Москва, Московская область. Это Санкт-Петербург, и на третьем месте у нас Екатеринбург.
Вот женщины, когда берут эти займы, эти кредиты, они их потом возвращают вовремя?
Да, конечно. Если смотреть на возвратность, женщины более ответственны. чем мужчины. Они переживают за свою кредитную историю, они переживают за проценты, они переживают на сверх, да, начисления, допустим, если попадают в период просроченной задолженности, там, чтобы этого не допускать, они даже свое эго, чтобы не нарушать, они всегда платят в срок. То есть до зарплаты взяли, в зарплату оплатили.
А ожидаете ли вы наплыва мужчин накануне 8 марта, Фарида?
На самом деле мы ждем. Скорее всего, наплыв как раз-таки будет именно с 1 марта начинаться, что будут обращаться именно мужской состав. Но, как показывает практика, в прошлом году тоже превышал именно коэффициент женщин. И с 1 по 10, допустим, марта мы всплеска мужчин не обнаружили. Может, они не хотят дарить подарки. И плюс, вы сами понимаете, 21 век, вся молодежь у нас в соцсетях. То есть сама наблюдала картину, у женского состава некий такой баттл идет. Кто подарил круче и богаче подарок своим поклонникам, там, допустим, на 14 февраля? Либо кто подарил любимому мужу, там, коллеге подарок, который соберет максимальное количество лайков? То есть это между женщинами в социальных сетях тоже такой баттл идет. Мне кажется, с этим связано, что женщины больше хотят фотографировать, что подарили, и выкладывать это все.
Это была руководитель проекта «Смарт Кредит» Фарида Валуева. Доктор психологических наук, профессор Александр Асмолов, рассуждает о причинах, по которым 23 февраля и 8 марта по-прежнему остаются самыми популярными праздниками в российском обществе.
Россияне, понимают они это, рефлексируют они это или нет. Многие мечтают о стране, которую я называю «страна понятного завтра». И в этой стране есть звездочки, есть центры, есть постоянные такие явления, которые с этой страной понятного завтра связаны. Среди них возникшие советские ритуалы, которые в буквальном смысле стали поведенческими стереотипами населения России, населения Советского Союза. 23 февраля как праздник уважения к достоинству. Это уникальный праздник, и в этом смысле он намного шире, чем просто праздник, связанный с отмечанием роли защитников Отечества. И он символ силы, уверенности и, главное, символ того, что есть те, кому хочется подражать, с кем хочется идентифицироваться. И еще раз подчеркиваю, 23 февраля – это устойчивый советский ритуал. Второй устойчивый советский ритуал, который уже совсем не связан с идеологией, а является праздником весны и праздником женщины – это 8 марта. И этот праздник, как советский ритуал, не зависит от того, что его придумали Люксембург и другие замечательные коммунистки и феминистки где-то на заре 20 века. Это праздник, за которыми стоят слова «Ваше Величество, женщина, вы неужели ко мне?» Слова Булата Акуджавы. Поэтому, когда вокруг все неопределенно, когда неясно, что будет завтра, эти праздники, как ощущение надежности, честности, достоинства и любви, они в буквальном смысле закодированы, как бы сегодня сказали, как мемы, как ритуалы. И поэтому, когда приходят эти дни, души радуются, сердца открываются, и люди чувствуют стабильность в нашем постоянно изменяющемся мире. Я бы пожелал и мужчинам, и женщинам веры в себя, веры в свое настоящее, а не только в далекое будущее. И понимание, что самое главное, простите за юридический термин, презумпция на земле – это презумпция порядочности и достоинства того человека, ради которого живешь, который с тобой рядом и который является светом в твоей судьбе.
Это был доктор психологических наук, профессор Александр Асмолов. 23 февраля по всей России пройдут официозные праздничные мероприятия, салюты. Зрители федеральных каналов ждут военно-патриотические концерты. В Москве запланирован костюмированный День русского солдата, а также концерт «Но ты мне дорог и такой» и лекция «Герои земли русской». Мужчинам из Новосибирска в этот день предлагают принять участие в гонках на собаках «Сила Сибири», а также побывать на шоу дельфинов, которые должны будут выступать под музыку из военных песен. В Волгограде в этот день запланирован рыцарский турнир, а в Санкт-Петербурге – военно-исторический фестиваль. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». К международным новостям. Президент США Дональд Трамп распорядился не пускать бывшую жительницу штата Алабама Ходу Мутану, в 2014 году уехавшую в Сирию на территорию, которая контролировалась тогда террористической группировкой «Исламское государство», обратно в Соединенные Штаты. 4 года назад Мутана вышла замуж за члена группировки «Исламское государство». Сейчас она бежала и находится в лагере беженцев на территории, контролируемой курдскими союзниками США в Сирии. Репортаж корреспондента телеканала «Настоящее время» Санжара Хамидова.
Президент США Дональд Трамп распорядился не пускать невесту джихадиста из Сирии, 24-летнюю американку Ходу Мутану, обратно в Соединенные Штаты.
«Я получил госсекретарю Майку Помпео, который согласился с моим решением не допускать Ходу Мутану обратно в страну».
20-летняя студентка университета в Алабаме была завербована джихадистами через социальные сети. В надежде удачно выйти замуж, в 2014 году она сбежала в Сирию, обманув своих родителей. За 4 года она побывала замужем за 3 террористами. Более того, она не раз участвовала в онлайн-агитации джихадистов в сети. На одной из фотографий Мутана предположительно сжигает американский паспорт. Также она размещала видео публичных казней. В прошлом месяце она сбежала от мужа и сейчас находится с 1,5-годовалым сыном в лагере для беженцев под защитой курдских ополченцев. Мутана раскаялась и просится домой, в США. Госсекретарь Майк Помпео подтвердил, что у 24-летней Ходы Мутаны нет оснований для въезда в страну, поскольку она не является гражданкой США. Администрация Трампа считает, что несмотря на то, что Хода Мутана родилась на территории США, на нее не распространяется так называемое право почвы, потому что ее родители были дипломатами из Йемена. Однако адвокат семьи Мутаны Хасан Шилби заявляет, что женщина является гражданкой США, и власти не могут лишать ее права вернуться.
Хода Мутана родилась в 1994 году в штате Нью-Джерси. Это случилось уже после того, как ее отец ушел с работы дипломата. Она гражданка США, у нее был действительный паспорт. Она могла нарушить закон, и если это докажут, она готова понести наказание. Мы не можем просто так отбирать гражданство у тех, кто нарушает закон. Не в этом сущность Америки. У нас одна из величайших правовых систем в мире, и мы должны соблюдать закон.
Помимо Мутаны, в лагере беженцев есть другая невеста джихадиста – 46-летняя Кимберли Гвен Полман. Как сообщает британское издание «Гардиан», за время пребывания в лагере беженцев никто из американских официальных лиц не посещал женщин. Согласно данным, полученным в рамках программы Университета Джорджа Вашингтона по исследованию экстремизма, из США в Сирию выехали всего 59 граждан. Почти все мужчины-американцы, попавшие в плен в Сирии, были репатриированы. Однако неясно, почему женщины из США и их дети, по крайней мере 13 человек, так и остаются в Сирии. Подобная позиция Белого дома противоречит заявлению президента США относительно репатриации из Сирии граждан Евросоюза, воевавших на стороне Исламского государства.
США просят Великобританию, Францию, Германию и других европейских союзников забрать назад более 800 боевиков Исламского государства, которых мы захватили в Сирии, и предать суду. Халифат вот-вот падет, альтернатива не очень хорошая. Она состоит в том, что нам придется отпустить их. Соединенные Штаты не хотят смотреть, как эти боевики разбредутся по Европе, куда они, как ожидается, направятся.
Тем временем союзники США по борьбе с террористическим Исламским государством в Сирии заявили, что не оставят своих военных в стране после вывода американских войск. Об этом сообщает американское издание Washington Post. В настоящее время в Сирии, помимо 2000 американских военных, в рамках международной коалиции находятся военнослужащие из Франции и Великобритании.
Рассказывал Санжар Хамидов. Вы слушаете программу «Время свободы», и сейчас у нас на очереди опрос на улицах российской столицы. Мы решили спросить у прохожих, успокаивает ли вас демонстрация России ядерной силы. Опрос провела Елена Поляковская.
Нет, так меня не успокаивает. Сегодня по последнему обращению его в Федеральное собрание, он все-таки доктрина оборонительная больше на первую его очередь выдвигает.
Но они меня не пугают. Я не думаю, что... У нас все-таки президент, как бы к нему не относиться, не такой дурак, чтобы пускать ракеты. Вот. Я думаю, ну просто показать населению, что у нас есть какая-то мощь военная. Может, чтобы рейтинг поднять, не знаю, но особо за этим ничего не стоит. Вот.
Но меня это не касается, это самое главное. Внешняя политика меня особо не волнует. Меня волнует внутренняя политика нашей страны. Но в случае мобилизации отдам долг родине, буду защищать своих родных. Положено.
Честно говоря, нет. Потому что, как минимум, это настораживает, что есть такие возможности, как уничтожение сразу нескольких стран. Вот это пугающе.
Конечно. Однозначно. Это не демонстрация. Это ответ на нападки на нашу страну.
Нет, я считаю, что нам не надо нарываться. Мы не должны вести себя так, чтобы из руин восстановилась НАТО, например, которая вообще-то уже успокоилась. Их посчитали ненужными. А после того, как мы стали размахивать ядерной дубинкой и угрожать всему миру, мы, естественно, стали с изгоями. Называется, за что боролись, на то и напоролись.
Нет, конечно. Это же ядерное оружие, правильно? Оно может когда-то взорваться, не дай бог, и перелететь к оно обратно. Что ж тут успокаивающего?
Так москвичи и гости столицы отвечают на вопрос, успокаивает ли вас демонстрация России ядерной силы. Опрос провела корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская. Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Крымская центральная коллегия адвокатов на заседании президиума приняла решение не исключать из своего состава адвоката Эмиля Кубердинова, как того требовало Министерство юстиции России. Минюст предписал исключить Кубердинова после двух административных арестов по обвинению в публикации символики запрещенной организации в социальных сетях в 2013 году. Адвокат оспорил это решение в судебном порядке. Коллеги Кубердинова расценили предписание Минюста как попытку лишить его адвокатского статуса, поскольку в том же документе говорится, что Кубердинов не может быть членом или учредителем другой коллегии. Эмиль Кубердинов участвует во многих политических процессах в аннексированном России Крыму, защищая крымско-татарских активистов, обвиняемых по делу партии «Хизбут-Тахрир», признанной в России террористической группировкой. Кубердинов защищал крымского журналиста Николая Семену и зампреда запрещенного в России Меджлиса крымско-татарского народа Ильми Умерова, обвиняемых в публичных призывах к нарушению территориальной целостности России. Кроме того, он участвует в деле украинских моряков, захваченных российскими пограничниками у берегов Крыма осенью прошлого года. В 2017 году Эмиль Кубердинов был награжден Международной правозащитной премией «Frontline Defenders». МВД России считает молдавского политика и бизнесмена, лидера, входящей в правящую коалицию Демократической партии Молдовы Владимира Плохотнюка, одним из организаторов преступного сообщества, причастного к незаконному выводу из России более 37 миллиардов рублей. Об этом заявила в пятницу представитель МВД России Ирина Волк. Она прокомментировала задержание российского гражданина Александра Коркина, причастного, как утверждается, к деятельности этого преступного сообщества. Как говорится в заявлении представителя МВД, преступное сообщество было создано, цитата, «в целях совершения крупномасштабных незаконных валютных операций», а возглавили его Плохотнюк и Вячеслав Платон, которые названы гражданами одновременно России и Молдавии. Утверждается, что в 2013-14 годах это сообщество, используя подложные документы, незаконно перечисляло из России валютные средства за рубеж. МИД России обвинил репортера лондонской газеты «Таймс» Дженнис Тернер в нарушении визового законодательства. Сообщение об этом размещено в Фейсбуке МИД. По утверждению российских чиновников, журналистка использовала туристическую визу в Россию для служебной поездки. В очерке от 14 февраля под заголовком «Москва – блестящий город, потерявший душу» Тёрнер сравнила свои впечатления от двух поездок в столицу России, недавней и в 1988 году. За это время, по ее мнению, город превратился из потрепанного в блестящий, наполненный показной роскошью. В российском МИД заявили, что для командировки в Москву Тёрнер должна была оформить журналистскую визу и аккредитацию. Если же журналист побывала в городе как турист, ее материал должен был быть размещен в личном онлайн-блоге, считают в МИД. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил трем министерствам до 1 апреля рассмотреть вопрос о запрете использовать в залах судов клетки и так называемые аквариумы для подсудимых. Документ размещен на сайте правительства. В ноябре в Думу был внесен законопроект, запрещающий помещать подсудимых в ограждающие конструкции в залах судов. Ранее с критикой таких конструкций выступила глава Совета Федерации Валентина Матвиенко. Европейский суд по правам человека с 2014 года призывает Россию отказаться от изоляции обвиняемых по уголовным делам во время судебных заседаний. В ЕСПЧ считают, что изоляция подсудимых в залах суда является нарушением положений Европейской конвенции по правам человека. Металлические клетки в российских судах впервые появились в 1992 году и быстро распространились по всей стране. В начале 2000-х годов их начали заменять на стеклянные аквариумы. Против полного запрета аквариумов и клеток в декабре выступила председатель Московского городского суда Ольга Егорова. Она заявила, что считает необходимым использовать клетки при рассмотрении дел о терроризме, убийствах, бандитизме и разбоях. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Несмотря на некоторое снижение в последнее время своего рейтинга, шоумен и продюсер Владимир Зеленский остается самым популярным претендентом на пост президента Украины. Первый тур выборов главы украинского государства состоится 31 марта. В нем собираются принять участие 44 кандидата. Что позволяет Зеленскому заручиться такой поддержкой, насколько она устойчива? Готов ли Зеленский в случае избрания выполнять президентские обязанности? Обозреватель радио «Свобода» Виталий Портников попросил ответить на эти вопросы гостей нашей киевской студии, политолога Александра Палия и политтехнолога, члена команды Владимира Зеленского Дмитрия Разумкова.
Российские медиа, они вообще говорят, что это все украинские политтехнологи придумали, когда увидели российскую предвыборную кампанию. Как была популярна Ксения Собчак, но она не могла выиграть выборы, но она была все время на виду. Мне вообще иногда казалось, что во время президентских выборов в России о Собчак говорили больше, чем о Путине. Но она может быть интереснее просто Путина, ярче.
Ну, я думаю, вот... что Собчак немножко другая история. Мы же понимаем, что Собчак имела определенные взаимоотношения и с действующим президентом Российской Федерации еще со времен Питера. Говорить о том, что Зеленский есть какие-то связи с Петром Алексеевичем, ну, точно уж не приходится. Если мы будем проводить, опять же, аналогию с новыми и не новыми лицами, то я хотел бы напомнить, что и действующий гарант, он в определенной степени, когда в 2014 году шел, он был как новое лицо. Ну, потому что он, конечно, вывалился из политического пространства на длительный промежуток времени, а потом, ну, не на броневике, а на бульдозере, но в него вернулся. И тогда очень большое количество электората воспринимало его как новое лицо, хотя действительно сравнивать Порошенко и новые лица будет не совсем корректно. Что же касаемо о том, что, ну, у Зеленского какой-то не такой электорат. Ну, вы меня простите, коллеги, но если мы говорим на сегодняшний момент о 28% наших с вами избирателей, так вот, если мы говорим о тех людях, которые определились со своим выбором и готовы проголосовать, то это 28% украинского избирателя. Называть их какими-то не такими, которые любят каких-то не таких политиков и готовы за них отдавать свой голос, ну, это не очень правильно. Правильно, я думаю, особенно если мы говорим о том, что должны как-то сшивать это государство, бороться с внешними угрозами, в первую очередь с Российской Федерацией, и снова во время избирательной кампании выстраивать различные вертикали, которые могут поделить общество, но это точно не про украинское будущее. И очень бы хотелось, чтобы и мы с вами в студиях, и политики наши начинали заканчивать эту процедуру раскола общества и все-таки занимались сшиванием.
А можно я уточню? А Владимир Зеленский готов бороться с Российской Федерацией?
Да.
Да?
Да.
Это часть вашей избирательной программы?
Это его внутренняя позиция и позиция будущего президента Украины. Я думаю, что точно так же, как подавляющего большинства наших с вами сограждан, нету каких-то мыслей о том, кто является агрессором, кто... Когда глупые вопросы начинают задаваться, а чей Крым? Ну, чей может быть Крым, если Крым украинский?
Александр, да. У меня к вам другой вопрос, важный. Да. На самом деле, вот вы вспоминали историю украинской политической борьбы. Вот я помню, как в отношении 2012-2014 годов основным кандидатом оппозиции на пост президента Украины был кто? Кличко. Виталий Кличко, боксер, профессиональный спортсмен, тоже как бы не политик, никому даже в голову не приходило утверждать, что он не сможет управлять государством, более того, он мэр украинской столицы сейчас. Вот чем, я хочу просто понять, чем боксер отличается от телевизионного комика с точки зрения политического потенциала? Вот расскажите мне.
Боксер умеет держать удар, хотя бы.
Ну, на ринге.
Да, и в жизни. И в жизни, потому что он во время переговоров, в частности, с Януковичем, он занимал самую твердую позицию по сравнению с Яценюком и по сравнению с Тягнибоком, даже со всей его риторикой. То есть он действительно твердо держал.
Никто этого не знал до Майдана, правда? Все равно считали, что он кандидат оппозиции.
Потому что чувствовали какую-то искренность в нем. А актер – это не обязательно искренность, это актер.
Если мы говорим профессиональной политики, непрофессиональной политики, то как действительно мы с вами странно выглядим, когда одному человеку мы позволяем не быть профессиональным политиком, а другому нет.
Нет, ну смотрите, есть некие качества, которые должны быть у политика. Он должен быть хорошим переговорщиком, стойким переговорщиком, а не сразу сходу говорить, что он станет на колени. То есть он должен быть твердым переговорщиком. Это чрезвычайно жесткие условия. Представьте, как звонили там в 2014 году и говорили, что вам сейчас на голову упадет бомба через 2 минуты. Или там высадится сейчас на спецназ. Это все необходимо было купировать и с этим как-то контролировать эти все вещи. Может ли это актер контролировать? Ну, наверное, какой-то может. Но, наверное, у значительной части населения, в частности, у 84%, которые, по данным КМИС, еще не готовы голосовать за Зеленского, а может быть, и, скорее всего, никогда не будут за него готовы голосовать, у этих 84% населения, наверное, какие-то другие по этому поводу соображения.
Мой вопрос, Дмитрий. Вот украинский избиратель, он настоящего Владимира Зеленского знает, ведь есть Зеленский действительно популярный телевизионный артист. Есть Зеленский исполнитель роли президента Голобородько, да, в фильме «Слуга народа». А есть Зеленский человек, просто который имеет политические взгляды. Мне кажется, что этот человек очень мало пока известен тем, кто хочет за него голосовать. Его, кстати, сами знаете как человек?
Да, я его знаю как человека. Наверное, не так долго, как мне бы этого хотелось, но достаточно время для того, чтобы понимать, по крайней мере, мировоззренческое его восприятие. Что касаемо людей, как они его интерпретируют? В первую очередь, как ни странно, его образ Зеленского, человека Зеленского, намного сильнее, нежели образ Голобородько. Одна из ключевых связей, которая есть с ним, это 95-й квартал, который он создал с нуля. Это не купленное предприятие, не подаренное родителями, не какие-то фабрики, которые были приватизированы, или заводы. Это не порты, которые достались наследие от советского прошлого. Это продукт, который он сделал сам вместе там со своей командой.
Это как фабрика Рошен у Порошенко?
А если я не ошибаюсь, это была фабрика Карла Маркса, да, и досталась она нам с Советского Союза. Возможно, я что-то путаю, но мне кажется, что это, по-моему,
скажите,
именно
пожалуйста,
так.
Вот была такая история, когда создавался этот 95-й квартал, они его потом 95-й квартал плюс что-то судили с какими-то основателями, с какими-то людьми, которые вносили деньги за бренд, там боролись в начале своей деятельности. Не было такой истории?
Я, к сожалению, не готов комментировать истории про 95-й квартал.
Вы хотите сказать, что 95-й квартал – это фабрика Карла Маркса?
Нет, я хочу сказать, что, возможно, кто-то инвестировал одни деньги, а потом его кинули.
Ну, возможно, тогда, если мы так пойдем с вашей логики, то кто-то инвестировал, например, все граждане Советского Союза, фабрику Карла Маркса. Мы тоже можем пойти сейчас посудиться с Петром Алексеевичем, но это глупость.
Почему? Он ее купил.
Он ее купил? Да. Ну, наверное, пускай это теперь называется «купил». Раньше это использовали другие фамилии.
А скажите, а вот что вас, Александр, на самом деле больше вот беспокоит во Владимире Зеленском? Вот то, что он не может быть политиком, или, может быть, вас беспокоит, что всеми говорят о его связях там, с олигархическими кругами? Ну, вот я вот слышу всеми, вот и он связан с Игорем Коломойским. Да, Игорь Коломойский был губернатором Днепропетровской области.
Да.
Ну, как-то никого не беспокоило, что он губернатор. Все радовались. Вот он губернатор, он защитит область сейчас, и он выглядит каким-то таким, вот, знаете, черным ангелом.
Нет, он выглядит человеком, который доил Украину. На каком-то этапе в 2014 году его интересы Украины совпали, но он доил и не мог без этого жить. И когда его оторвали от этого, он начал жутко мстить стране. и попытаться ввести ее в разнос, то есть в том числе используя различные политические методы. То есть это человек, который физически высасывал из Украины огромные ресурсы, будем говорить откровенно, вместе с другими олигархами. Не сам, естественно, что других там тоже хватает, таких же заслуженных. И если человек 10 лет с ним проработал, уже имеет устойчивые связи, то есть какие-то у них сложились отношения особенные, естественно, что очень большая вероятность лоббизма возникает. Кроме того, вот прозвучали вот эти слова, что мы идем в Европу достойно, мы не просимся туда. Я точно такое же слышал от Ахметова, от Януковича и от других деятелей, которые в результате завели совершенно в другое место. Они рассказывали, что мы не позволим себя нагибать, а в действительности гнулись перед Россией так, что действительно становились на колени. Вот это меня беспокоит. И меня беспокоит, насколько человек сможет быть решительным, потому что Верховный главнокомандующий, а мы избираем не премьер-министра, мы избираем главнокомандующего в первую очередь. Который...
Премьер-министром Зеленский может быть?
Допустим. Я не знаю. Я думаю, что вначале нужно было бы попробовать за заместителя министра культуры хотя бы. И то, может быть, это много, потому что сходу входить на такие ответственные должности тоже не так все.
А скажите, Дмитрий, вот вас не беспокоят эти постоянные разговоры о связях с олигархами? Это же мы тут их не начали с Александром, да, это премия звучит рефреном.
Меня бы это действительно глубоко беспокоило, если бы это соответствовало действительности. Сегодня это используется как одна из технологий против борьбы с Зеленским. Прицепиться не к чему, поэтому давайте выстроим рамку о том, что Зеленский проект Коломойского. Сколько тратится денег в Ютубе на рекламу роликов Зеленский, там, кукла Коломойского, лучше бы коллеги по технологическому цеху потратили на что-то хорошее. Это баснословные просто суммы, и каждый из нас может проверить, зайдя в YouTube, с какой частотой он эту грязь увидит. Основная история, которая выстраивается, почему Зеленский проект Коломойского? Потому что у него есть плюсы, на которых выходит 95-й квартал. Я бы всем хотел напомнить, и нам с вами, нашим уважаемым телезрителям, Зеленский два раза был на Интере. У Хорошковского и Фирташа. Зеленский был на плюсах. У Зеленского контракты с телеканалом «Украина». Это у нас Ренат Ахметов.
Может, это пул олигархов тогда?
Вот, так подождите, да. Дойдем дальше. У нас еще ICTV, на котором выходили, кстати, первые сваты, Пинчука. Я просто боюсь, что, извините за непарламентское выражение, что если такое количество людей поддерживает кандидата Зеленского, то оппонентам пора сушить весла.
Но, с другой стороны, согласитесь, что многие говорили о том, что кандидат новым президентом Украины может быть человек, а кандидатуре которого договорятся олигархи. Вы сейчас всех перечислили. Вот всех. Фирташа, Коломойского, Пинчука и Ахметова. Вы первый, кстати говоря, человек в этом эфире, который смог поддержку своего кандидата, его биографии перечислить все четыре фамилии, а других
я
не знаю.
Я боюсь, что тогда, посмотрев наполнение эфиров, каналов, связанных с президентом, или прямо или косвенно с ним аффилированных, я боюсь, что и президент Петр Порошенко тогда крайне серьезно поддерживает Владимира Александровича.
А скажите, Дмитрий, а может быть президенту Порошенко хочется войти во второй тур с Владимиром Зеленским, а не с Юлией Тимошенко? Ну тогда все логично.
Ну, я не могу сказать,
потому что... Потому что электорат близок, ведь у Юлии Тимошенко и Петра Порошенко, а у Владимира Зеленского и Петра Порошенко не столь близкий электорат.
Я думаю, что хочет Петр Алексеевич, это лучше задать ему.
Я бы с удовольствием,
вопрос, да, но он не придет, да, я понял. Но суть не в этом. Суть в другом. Наверное, его команда может хотеть все, что угодно. Но если, опять же, мы смотрим социологию, а социология сейчас показывает разные структуры, и достаточно уважаемые в том числе, то при выходе во второй тур Зеленский выигрывает с серьезнейшим отрывом и у действующего гаранта Конституции, и у Юлии Владимировны Тимошенко. И буквально, если можно, фразу договорю. Давайте. А с учетом, коллега приводил 86%, не совсем понятно, откуда взял. 84% это от всех избирателей мы отняли 16, да. Так вот, я хотел бы тогда напомнить, что у Петра Алексеевича антирейтинг практически 50. И это не очень хороший сигнал для действующего президента Украины.
Александр, скажите мне, вы как считаете, кому действующему президенту, кто, если он вообще проходит во второй тур, с кем ему будет комфортнее во втором туре?
У каждого конкурента есть свои большие вавки. Но дело в том, что и один, и второй конкурент, они не могут конкурировать с Порошенком делами. Потому что они не обеспечили, например, соглашение об ассоциации, его реализацию, не пробили соглашение об ассоциации через голландский референдум, не обеспечили изоляцию России очень серьезную, наложение целого ряда санкций.
Но это все-таки не ответ на мой вопрос, потому что вы должны между ними выбрать. Это я понял, но вы должны между ними выбрать.
Я скажу, что...
Вот представьте, вы Порошенко, вы выбираете
это
конкурента.
Это сложное, понимаете?
Да.
Если бы выбирать конкурентов, я бы хотел, чтобы мы выбирали между хорошим и очень хорошим.
Но так не бывает в политике,
Александр.
Я за
такие выборы. К сожалению, это, честно говоря, и наша в том числе вина, что мы не сделали конкурента, который был бы позитивный и двигал страну вперед. А мы можем получить вот этих конкурентов, которые гораздо слабее, чем действующий президент.
О самом популярном сейчас претенденте на пост президента Украины, шоумене и продюсере Владимире Зеленском говорили политолог Александр Поли и политтехнолог, член команды Владимира Зеленского Дмитрий Разумков. С ними беседовал обозреватель «Радио Свобода» Виталий Портников. И в завершении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию передачу из цикла «Поверх барьеров». Она называется «Травоядная Америка». Передачу подготовила в Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» и вела Марина Ефимова. Первый эфир программы состоялся 11 марта 1999 года.
Опубликованные недавно результаты опросов показали, что в прошлом году треть американцев пользовалась лекарственными травами, почти вдвое больше, чем в позапрошлом году. Вообще говоря, и опроса не надо. Так называемых магазинов здоровой пищи, где продаются эти травы, за каких-нибудь 3-4 года стало по всей стране не меньше, чем аптек. Почему именно сейчас американцы вдруг увлеклись травами? Я беседую с одним из главных специалистов по лекарственным растениям в Америке, профессором эмеритус Индианского университета Вера Тайлером.
Интерес к травам сейчас огромный. Причин такого интереса, по-моему, две. Во-первых, за последние годы заметно выросло число американцев, недовольных состоянием традиционной медицины в Соединенных Штатах. Медицина стала дорогой и обезличенной. Врачи перестали ходить на дом. Вместо этого они набирают себе слишком много пациентов и тратят по несколько минут на каждого. Во-вторых, в отличие от большинства лекарств, травы можно купить без рецепта. Они эффективны, а главное, почти все они безопасны для организма в целом, в то время как большинство лекарств, которые выписывают современные американские врачи, дают вредные побочные эффекты.
И однако, только в 1994 году лекарственные травы в Америке получили вид на жительство. Для этого понадобилось специальное постановление Конгресса, принятое против воли медицинского истеблишмента в лице FDA, агентства по контролю за пищевыми и лекарственными продуктами. В этом постановлении принято решение считать травы не лекарствами, а едой, диетическими пищевыми добавками. Благодаря этому определению их не надо проверять так строго, как лекарства. Профессор Тайлер, но мне все же непонятно такое упорное противодействие лекарственным травам в Америке со стороны врачей. В Европе травы издавна прижились в традиционной медицине, особенно в Германии, где недавно были проведены серьезные исследования и составлен список из 200 рекомендованных и 100 нерекомендованных лекарственных растений. Но ведь в Америке тоже была традиция, тут веками существовало индейское траволечение.
Да, и сейчас самыми популярными нашими травяными препаратами и диетическими добавками являются те, которыми сотни лет пользовались американские индейцы. Например, экинейсия, помогающая при простудах. Другое растение называется black cohosh. Оно родом из лесов Новой Англии.
Позвольте я переведу. Значит, экинейша или экинейсия – это гербера, очень красивый цветок, и его еще называют соломонов корень или канзасская черноглавка. А блэк кохош растет и в Сибири, его называют кирказон или еще змеиный корень.
Индейцы называли его женский корень и использовали так же, как он используется сейчас, для облегчения климактерического периода у женщин. Почти во всех странах травы всегда были не только популярны, но и легитимны. В этом смысле Соединенные Штаты представляют собой исключение. Возможно, потому что, будучи форпостом технического и научного прогресса, страна предпочла новшества – синтезированные химические препараты.
Многие американские медики не одобряют, естественно, самого принципа самолечения. Один из его противников – профессор медицины и биохимии Университета Джона Гопкинса в Балтиморе Симон Марголес. С ним беседует Ян Рунов.
Self-care involves a person with a serious treatable illness.
Самолечение при тяжелых, но излечимых заболеваниях чрезвычайно опасно. Многие из тех, кто прибегает к помощи травной медицины, не обязательно больны. Они просто ищут в травах эликсир молодости, здоровья, долголетия. Этот вариант менее опасен. Хотя травы вряд ли предохранят их от болезни и смерти. Большинство из этих трав сами по себе безвредны. Для здоровых людей безвредны. Разве что вредят их карману, потому что травы отнюдь не дешевы.
Вы сказали, что травы в основном безвредны, а есть среди них опасные?
Например, неправильное применение эфедры. Возьмем сопалметто, травку, которую принимают мужчины с увеличенной предстательной железой и испытывающие трудности с мочеиспусканием. Если болезнь только начинается, человек может поверить в некоторое облегчение. Но если положение ухудшится и моча начнет скапливаться в организме, придется обратиться к врачу. Меня очень беспокоит Сент-Джонс Уорд, зверобой, который люди принимают от депрессии. Во-первых, они не знают, депрессия ли это. Может быть, причина их плохого состояния в другом. А помочь в выяснении причины может врач. Я понимаю, у человека может не быть денег, и медицинской страховки у него нет. Поэтому он с готовностью верит рекламе народных целителей. Но при тяжелых заболеваниях это чрезвычайно большой риск. Интересно, что только в конце 19 века медицина начала превращаться в настоящую науку. А через 100 лет цивилизованные страны вдруг стали возвращаться к тому состоянию, в котором они пребывали в 80-х годах прошлого века. Я полагаю, что противонаучное, антиинтеллектуальное настроение, распространившееся сейчас, уступит место здравому смыслу. Впрочем, может, я выдаю желаемое за действительное. Но я уверен, что нет двух медицин, традиционной и альтернативной. Есть одна медицина, научная.
Действительно, не перейдем же мы от всей научной и технической мощи этой традиционной, conventional американской медицины к отварам ромашки или зверобоя. Однако вовсе отмахнуться от древних, как мир, лекарственных трав нам мешает одна единственная причина. У каждого из нас был в жизни случай, когда нас выручили травы. В моей жизни два. Когда мне было 24 года, и я была кормящей матерью, я вдруг обнаружила под грудью довольно большую опухоль. Женщина-участковый хирург послала меня к онкологу. Тот сделал тест, помню тяжелую неделю ожидания результата, и определил, что опухоль доброкачественная, но надо ее удалить. В страхе перед операцией я прибежала обратно к участковой. «Здрасте! Размахались ножами!» – сказала врачиха, сама, между прочим, хирург. Она написала на бумажке название лекарственной травы, которую я, к сожалению, забыла, и научила делать примочки. Через 3 дня моя опухоль рассосалась без всякой операции. Другой случай произошел через 15 лет. Моей младшей дочери Наташе было 3 года, когда кто-то принес в дом ананас, в то время диковинку. Я дала Наташе маленький кусочек, а остальное подала гостям. Но Наташа, которая была большим дипломатом, тихонько обошла всех гостей, и каждый дал ей еще по кусочку ананаса. Вечером она вся покрылась сыпью, у нее начался ужасный озноб и боли в суставах. Был, как это и всегда бывает, вечер субботы, и звонить можно было только в скорую помощь, которая забрала бы ребенка в самое гиблое место – в больницу. Поэтому мы бросились звонить всяким опытным бабушкам, и все они сказали одно слово – череда. Муж слетал в аптеку и принес коробку сушеной травки. От нее пахло сеном, летом, деревенской аптекой. Мы приготовили теплую ванночку и, чувствуя себя абсолютными мракобесами, опустили туда ребенка. Как только она погрузилась в теплый отвар, у нее прекратился и озноб, и зуд, и боли. Мы повторили процедуру 3. Когда в понедельник пришел врач, девочка была здорова. «Ну что же вы не вызвали скорую?» – сказал он, выслушав наш рассказ. «Сделали бы укол, и все». Размахались шприцами. Но вернемся к научным спорам и послушаем, что возражает один профессор другому. Профессор Тайлер, профессору Марголису.
Что касается самолечения, то оно может быть опасно в случаях тяжелых заболеваний. Но если у вас нарыв на пальце, простуда, ангина, кашель, расстройство желудка, запор, бессонница или легкая нервозность, травные препараты прекрасно помогают. Однако ведь главный секрет лечебных трав в том, что они не лечат больных, а сохраняют здоровье здоровым. Активизируют иммунную систему, улучшают общее самочувствие, поднимают тонус. Недавнее обследование показало, что половина потребителей лекарственных трав используют их как превентивные меры.
Профессор Марголис выразил сомнения и по поводу нескольких конкретных лекарственных трав. Зверобоя, здесь его называют St. John's Wort, пальметта и эфедры, популярного и старинного средства от астмы. Из-за него, по наблюдению врачей, за 10 лет погибло 36 человек, страдавших сердечными заболеваниями. Интересно, сколько, кстати сказать, погибло от антибиотиков. Профессор Тайлор, считаете ли вы, что травы, которые требуют определенной осторожности, нужно запретить к продаже? Сюда можно добавить, кстати, и листья индейского дерева сассафрас, которым долго лечили сифилис, и болеутоляющую белладонну, и много других.
Я не считаю, что их нужно запрещать, но на каждой упаковке должна быть дана подробная инструкция с предупреждением. Эфедра, к примеру, если ее использовать в течение 2-3 дней, чтобы остановить приступ астмы, совершенно безопасна. Но если этот препарат пытаются принимать регулярно, как это делают спортсмены, например, или люди, которые хотят похудеть, то это нужно делать только под наблюдением врача. Пока такие болезни, как рак, туберкулез или СПИД, лекарственными травами не вылечить. Но хочу сказать, что даже и побочные вредные действия трав намного слабее, чем побочные действия тех лекарств, которые сплошь да рядом прописывают врачи, того же пенициллина, например. И сейчас, конечно, смешно звучит, когда мы называем самую древнюю медицину на свете нетрадиционной.
На волнах радио «Свобода» передача «Травоядная Америка». Ведет передачу Марина Ефимова. Действительно, лечение травами трудно назвать нетрадиционным. За 1500 лет до Рождества Христова египтяне, чтобы избежать эпидемии среди строителей пирамид, кормили их, по свидетельству Геродота, чесноком, луком и соком редьки, то есть использовали растения-антисептики. Из иберских папирусов стало ясно, что египтяне знали и антибиотическое действие хлебной плесени. Да и вообще треть всех растений, которыми они лечились, используются в медицине и сейчас. В IV веке до нашей эры отец медицины Гиппократ использовал целительные свойства репейника, тмина, розмарина, аниса, пиона, фиалки. А главное, это он впервые сформулировал принцип, который сейчас исповедуют лекари-травники. Он сказал: «Природа находит свои пути исцеления. Без всякого обучения и руководства она делает то, что нужно». То есть задача врача – только помочь ей. Сегодня в нашей передаче участвует человек, свято исповедующий этот принцип Гиппократа, энтузиаст травной медицины, или точнее травоядия, инженер Леонид Слуцкер.
Нужно различать сильно лекарственные травы или яды, травы, которые подобны лекарствам, но меньше имеют побочных эффектов, и травы питательные, которые в общем ничего не лечат, а только питают организм. Мы пользуемся набором питательных веществ компании Sunrider. Это, по моему мнению, лучшая компания в этой области, которая дает наборы питательных, концентрированных растительных продуктов, и там нет лекарственных трав. Но есть и питание для отдельных систем, как кровообращение, дыхание, иммунной системы, эндокринной системы, системы пищеварения и так далее, мышечной системы, костной. Должен также упомянуть еще, что кроме того, что организм нужно питать и помочь ему восстанавливаться, его нужно еще очищать, нужно питать его системы очищения, такие как почки, печень, кожа и так далее, потому что мы очень засорены токсинами и шлаками. И главная роль, как мне кажется, дать организму все, что нужно для того, чтобы он правильно функционировал. И после этого организм имеет способность к восстановлению, в нем заложены эти функции. Современная медицина по своей философии и возможностям не может лечить хронические болезни, она лечит только симптомы. Например, высокое кровяное давление. Когда у человека высокое кровяное давление, ему дают лекарство, он расширяет ему сосуды, давление падает. Но причина не остается такой, как она и была. И часто медицина не знает, что это такое. А, кстати, недавно была передача, 2 дня назад выступал врач, и он рассказывал, как лекарство приводит к тяжелым последствиям. А к этих последствиям дают следующее лекарство, а тех дают следующее лекарство. И человека просто губят.
Ну, значит, когда человек заболел уже хроническое, у него какое-то заболевание, он уже травы, собственно, использовать не может, уже поздно.
Нет, наоборот. я знаю много случаев полного выздоровления от самых тяжелых хронических болезней, включая рак и как иногда так называемый безнадежный рак. Только нужно принять другую философию, что довольно трудно.
Это была передача Марины Ефимовой «Травоядная Америка». Первый эфир этой программы состоялся 20 лет назад, 11 марта 1999 года. Однако все звучавшее в той старой программе актуально, похоже, и сегодня. На волнах «Радио Свобода» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня пятница, 22 февраля. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго.
Важно не только знать о своих правах, но и уметь их отстаивать.
Человек, его права и свобода являются высшей ценностью.
Признание, соблюдение
и защита прав и свобод
человека и гражданина
– обязанность государства.
Сразу после новостей программы «Человек имеет право». Мы рассказываем ваши истории и помогаем понять, как действовать, чтобы ваши права соблюдались.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.